Друзья, у нас сегодня 12 марта 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши фильмы обучающие, архивные записи занятий, лекций в нашем магазине shop.openyoga.ru. Сегодня мы продолжим с вами изыскание в области анализа понятия свободы. И как это понятие связано с йогой. И прежде чем мы, значит, пойдем дальше, мы кого-нибудь попросим напомнить нам, а чем же мы занимались на последней лекции? Есть ли желающие? Потому что время немного прошло. Желающие есть? Да, пожалуйста. Лекцию. Нет, с микрофоном. И обязательно с шапкой представиться по полной форме.
Международный открытый йога-университет, группа Читур, Анна Юрина, очный студент. На прошлой лекции мы начали рассматривать тему свободы и счастья, пытались в свете йоги осветить два этих понятия. Было высказано, было озвучено множество различных мнений. Мы пришли к тому, что без словаря нам, во-первых, без словаря не
обойтись. Обойтись, да?
А во-вторых, без аксиоматики йоги нам тоже не обойтись. Угу.
Так, кто еще добавит? Напрягаем свою йоговскую память. Вспоминаем, чем же мы еще таким занимались на предыдущей лекции, анализируя это чудесное понятие свободы и как оно соотносится с понятием счастья. Ну, желающие есть? Никого нет, да? Друзья, вы вообще запоминаете вообще, что происходит после лекции? Или это по принципу, знаете, в одно ухо влетело, в другое вылетело? Никто не помнит. Ладно, будем тогда постепенно вспоминать. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте-ка нажмем все-таки на адреналин кнопку, и кто-нибудь себя похвалит.
Александр Ананьев.
Есть? Следующий.
Андрей Куликов.
Андрей. Следующий.
Екатерина Леникова.
Так, микрофончик.
Международный открытый йога-университет, Леникова Екатерина, очный студент, группа Читур. Ну, значит, во-первых, я всю неделю старалась использовать каждую свободную свою секунду времени на дело. Вот. Я расширила свою свободу, я наконец-то стала работать сама на себя. И самое главное, что я нашла себя наконец-то и занимаюсь сейчас тем, чем хочу, и получаю колоссальное удовольствие.
Вот это бальзам на раны, друзья, да. Бальзам на раны. Друзья, вот мой долгий опыт в йоге показывает, что, к сожалению, знаете, самый такой вот болезненное препятствие у людей, ставших на этот путь, это, как ни странно, найти себя в социуме помимо йоги. Я понимаю, что это наследие, может быть, бывшей советской системы, где особо не рыпнешься, все для, за тебя уже все, там, народ и партия продумали, а ты как бы... Или это следствие наших этих непонятных сейчас реформ, начинают строить капитализм, когда его уже во всем мире нет. У нас все, знаете, доходит с запозданием. Я по этому поводу всегда говорю, у нас коммунизм по Марксу строили, теперь капитализм по Марксу строит. Вот. И самая больная тема, это когда мы разделяем, вот у нас есть йога, а вот есть жизнь. Вот с 8 до 5 я работаю на работе, на низкооплачиваемой, где там, значит, никто меня не уважает, а вот в оставшееся время я такой духовный, занимаюсь йогой и реализую свою как бы внутреннюю свободу. И еще раз, это во времена там советской системы, оно оправдано было. Во времена нашего этого звериного капитализма иногда тоже оно оправдано, потому что иначе ты что ж, с голоду умирать. Но, друзья, это временный фактор. Рано или поздно все устаканится, рано или поздно все станет на свои места. И вот вопрос, найти себе занятия в жизни. Или, как в йоге сказано, осуществить четыре цели нашего бытия. Дхарму, артху, каму и мокшу. Дхарму – это значит идти вот путем духовным. Но вслед за этим идет артха. Артха – это как бы искусность, вот так можно в грубом переводе перевести, это когда вы так удачно вплетены в социум, в мир, что вы занимаетесь интересным, любимым делом, вы работаете, вам нравится ваша работа, и в то же самое время ваша работа востребована и, как следствие, хорошо оплачиваема. Поэтому иногда понятие артха подразумевают, как, знаете, надежные финансовые тылы, вот если так переводить. Почему-то все про это забывают. Следом идет понятие кама. Под понятием кама подразумевается наслаждение, удовольствие. Сейчас больше понятие кама известно в связи с печально, так сказать, цитируемой кама-сутрой. Сборник, значит, этих сексуальных каких-то там поз. На самом деле это очень узкое, ну, как бы это обычное западное извращение высших каких-то моментов, пришедших с Востока. Смысл в другом, что у вас есть совершенно естественная способность получать удовольствие. Удовольствие не должны вами править. Не должны вами править. Но так хитро сделан баланс нашего организма, баланс внутренний, что если вы идете путем дхармы, если вы выполняете артху, то вы каждый день должны естественно, без допинга, получать определенный объем камы, наслаждения, наслаждения жизнью. Не только сексуальное, йога ничего против сексуального наслаждения не имеет, но наслаждение от хорошо съеденного обеда, да? Наслаждение от того, что вы вышли там и прогулялись по парку красивым. В этом нет ничего плохого. Другой разговор, что если мы становимся рабами наслаждения, если наслаждения нас уже уводят в сторону. Ну и, наконец, понятие мокша. Понятие мокша – это конечная цель. То есть вот вы идете тропой дхармы, вы преуспеваете в жизни, вы наслаждаетесь жизнью, и по завершению своей жизни вы достигаете высшего состояния в духовности своей. Выходите за пределы этого мира или достигаете высшего состояния в йоге, самадхи. То есть вы видите, что йога очень жизнеутверждающая. Она говорит, насладись своей жизнью, осуществи в этой жизни все, что ты хочешь и можешь сделать, но сделай это так грамотно, чтобы в конце жизни ты осуществил какие-то, не какие-то, а вполне конкретные духовные прорывы. Поэтому еще раз вот этот момент, когда кто-то из вас устраивается на любимую работу, когда он востребован обществом, когда он не тунеядец и не вор, а когда он работает и, как говорится, сам получает свободу от работы и продуктами, продукты его деятельности раскрывают свободу у других людей. Мне, например, всегда очень весело становится, потому что я понимаю, что вот он смысл йоги. А не в этих всех извращенческих иногда лжеучениях, что, мол, где ничего делать не надо, надо тунеядствовать, вообще ничего, надо на шее у народа сидеть, там, у людей сидеть, работать не надо там, и так далее. Нет, конечно, бывают эпизоды в жизни, когда надо оставаться в одиночестве. Бывают эпизоды в жизни, когда, может быть, надо и жить чашей для подаяния ходить, милостыню просить. Это тоже очень иногда полезно бывает. Но все в свое время, и все должно быть уместно. Чудесно, друзья. Давайте нажмем еще раз на адреналин кнопку, и кто-нибудь улыбнется нам, сделав позу йогическую.
Вячеслав Карандасов.
Вячеслав.
Так точно.
Значит, вспоминаем, друзья, что йога не рекомендует насилие над собой. Ну, друзья, коврик организуйте, а.
Ладно.
Не, ну как же.
Очень хорошо.
А, очень хорошо. Да, вы должны... Замечательно. Когда мы делаем ту или иную позу, мы должны испытывать радость. Радость от ощущения, либо радость от преодоления себя. Но никак не насилие. Насилие неэффективно, говорит йога. За насилие вам придется заплатить. Знаете, насилие, оно неприятно, когда сам себя насилуешь, а потом еще, когда тебе мстит твой же сам организм за то, что ты его насиловал. Вот, поэтому вопрос йоги – это вопрос радости. Косвенно можно проверить, есть ли у вас радость или нет при выполнении йоги. Это если вы можете естественно улыбнуться, даже в самой трудной позе, не насилуя себя. Опять же, улыбнуться не для внешнего зрителя, а для самого себя. Так, чудесно. Ну, все-таки у кого-то память проснулась. Да, у кого-то проснулась память. Давайте микрофон.
Открытый йога-университет, Воробьева Алена, группа Четур, очный студент. Насколько я помню, мы так и не пришли к выводу. И нам было предложено, как в качестве домашнего задания, подумать на тему связки свободы и счастья.
Как вот же, вы думаете, что я вас мучаю там? Вообще говоря, это ваше домашнее задание было. Ну чего? Да, пожалуйста.
Я на прошлом занятии сказал, что...
Я прошу прощения, я небольшую маленькую ремарку сделаю. Дело в том, что у нас перед предыдущим занятием, ну как вот в этот промежуток, были праздники. Друзья, праздники – это вещь, которая, знаете, это искуситель вашей негативной кармы. То есть замечено, что студенты бросают йогу, да, после долгих праздников, отпусков, каникул. Это, вот, друзья, это, знаете, это статистика, просто график рисуешь, да, и вот все разные, все бросают по разным, друзья, проблемам, ну как, когда спрашиваешь, что, ну почему ты бросил там заниматься йогой, ой, у меня то, ой, у меня все, пятое, десятое, но статистика говорит, что это всего лишь, знаете, внешний, а внутренний фактор совсем другой. Внутренний фактор, что праздники, на первый взгляд, отдых. Но на самом деле обратная сторона отдыха – это безделье. А когда ты в состоянии безделья, ты в такую сонную одурь проваливаешься, превращаешься в кисель, и всякие мысли дурацкие лезут, а ты им не сопротивляешься, ты якобы отдыхаешь. Вот, а карму-то никто негативную не отменял. И вот начинается то одна дурацкая мысль, то другая. И вот уже начинает в голове у человека компот такой непонятный. Он уже сам не знает, кто он, что он, куда идет вообще, кто эти люди вокруг, понимаете, да? И все это, опять же, накладывается действительно на его негативную карму. И вот иногда отдых, праздники – это самое страшное испытание, друзья. Вот говорят же, огонь, вода, медные трубы. Вот это где-то отчасти медные трубы. Поэтому я вас призываю, бойтесь выходных, бойтесь праздников, бойтесь каникул, бойтесь отпусков, друзья, бойтесь. Это моменты, что называется, такой момент истины. Вот все негативное, что у вас было, попрет именно в эти моменты, не когда-нибудь там. И понятно, то же самое можно перенести и на изучение. Несмотря на то, что это было домашнее задание, йога и, значит, свобода и счастье, ну понятно, праздники отбили у вас всякое желание этим заниматься. Я прошу прощения, да, возвращаемся.
На прошедшем занятии я поставил знак равенства между свободой и счастьем. Теперь расскажу почему. собственно, надо всегда спрашивать, почему?
Да, да, кстати, Павел, почему?
Да, вот почему. Теперь я нарисую это, нарисую. Вот у нас появилась свобода. Так, ну вот так как нарисую я, свобода.
Такая коробочка, да?
Не знаю, как это рисовать, с лучиками, как-нибудь. Так. Ну, а факт тот, что она будет являться фундаментом.
Да.
Как только появляется свобода, ну что мы будем делать? Неужели мы будем к несчастью стремляться? Мы, естественно, будем стремляться к счастью, к положительным ощущениям.
Почему естественно, я не могу понять. Я же свободен. А может быть, я точно так же естественно устремлюсь в несчастье.
А зачем?
А зачем мне в счастье идти?
Счастье лучше. Положительные ощущения лучше.
Знаете, давайте, у меня нет предустановленных знаний. Я никогда не знал, что такое счастье. Я его не пробовал, да? Вот, но я прекрасно знаю, что такое несчастье. Это мне знакомо, это мне привычно. И я выбираю себе, знаете как, новый вид несчастья или новый вид страдания.
Вообще-то правильно, да.
То есть свобода, но не...
Да, и именно так и происходит.
Так все-таки как же происходит?
То есть мы начинаем пробовать. Начинаем пробовать, и у нас...
Ага, это хороший, да. То есть мы начинаем методом пробы и ошибок пользоваться своей свободой. Угу.
И у нас появляется знание.
Опыт, как
да,
подсказывает.
Опыт, знание.
Сын ошибок трудных.
Да, у нас появляется знание. И уже мы видим, когда хорошо, когда плохо. И когда мы уже знаем, когда хорошо, когда плохо, уже... Устремляемся к счастью, уже устремляемся к тому, что нам хорошо.
Ага, очень интересная точка зрения, друзья. Еще кто хочет, да, пожалуйста.
Открытый йога-университет, Олейникова Екатерина, очный студент группы ЧТУР. Значит, на прошлом занятии мы пришли к тому, что счастье бывает абсолютное и мнимое. Так вот, не пришли такие мысли в голову.
Ну, я поправлю, мы не говорили, что мнимое. Мы скорее, я, может быть, так скажу, счастье, за которое потом не надо расплачиваться несчастьем, и счастье, значит, за которое надо потом расплачиваться несчастьем. Вот.
Значит, то есть счастье, связанное с исполнением желаний, и счастье, не зависящее от желаний. То есть это когда мы приближаемся к абсолюту и освобождаемся от неведения. В этом случае счастье для нас сверхлогично. Вот. А пока мы находимся в неведении, значит, здесь я хочу дать определение счастья, как я считаю. Значит, счастье – это исполнение правильных желаний, которые ведут нас к большей свободе. Вот. Значит, и пока мы находимся в неведении, счастье и свобода – вещи взаимосвязанные. И тут мне пришла следующая мысль. Пока мы находимся, значит, в этом самом неведении, чем больше у нас свободы и знания, тем больше возможностей для осуществления желаний. Осуществляя желания, мы становимся счастливее и свободнее, при условии, что выбранные нами желания правильные. Таким образом, задавая правильные желания, мы приближаемся к абсолюту, а следовательно, к состоянию абсолютного счастья. И здесь мы понимаем сверхлогичное определение вот этого самого.
Очень весьма похвально, весьма отменно, как бы сказали раньше, браво. Да, еще кто? Да, пожалуйста. Друзья, не стесняемся, мы должны переоткрыть все законы Вселенной. Ну, представьте, все рукописи сгорели. Индусы переквалифицировались, значит, в эти самые, в колл-центры все ушли, значит, это деньги зарабатывать. Программное обеспечение писать, все, из йоги все ушли. Они говорят, зарабатывают денег столько же, сколько наш Газпром зарабатывает на программном обеспечении, да? Вот все ушли писать, значит, приложения для ваших мобильных телефонов. Значит, старые учителя йоги поболтались, учить некого, ну и растворились в радуге, то есть ушли в самадхи. Все, йога потеряна. Мы, значит, дикари на необитаемом острове, йога когда-то была, все, йоги не осталось. Что нам придется делать? Переоткрывать. Чем быстрее мы начнем это делать, тем лучше, друзья. Да, я прошу прощения.
Открытый йога-университет, Гаськова Анастасия, группа 3. Из аксиоматики мы знаем, что от соединения сознания и энергии получается прана. В триаде то же самое говорится немного другими словами. От союза Шивы и Шакти,
мужского и женского,
наслаждение, счастье. То есть можно провести параллель между счастьем и праной, но можно даже сказать, что это какие-то очень близкие, тождественные вещи. И мы знаем, что
Прана – это первое проявление нашего «я» в мае, а свобода – это состояние нашего «я» вне мая.
Вне мая.
И, соответственно, связка свобода и счастье следующая. Используя свою свободу, наше «я» проявляется в мае счастьем.
Браво, друзья, браво. У меня вообще мечта, друзья, у меня мечта, чтобы вообще аксиоматику женщины читали. Лучше получается, лучше получается. Я очень, я лично счастлив, друзья, да? Вот, что правильный вывод здесь прозвучал. Две большие разницы на самом деле между понятиями «свобода» и «счастье». Понятие «свобода» – более древнее понятие, более основополагающее понятие, чем понятие «счастье». Об этом Настя сказала, об этом, значит, Павел тоже, значит, нас к этому подвел. Еще кто хочет? Да, пожалуйста. Кто рта не открывался? Да, ну, давайте, ага.
Открытый йога-университет, Воробьева Алена, группа 4-очный студент. Я согласна с Анастасией, тоже примерно к таким же выводам пришла, что как бы счастье – это проявление свободы. Ну, как бы свобода – это сверхлогичное понятие, а счастье – тоже то, что мы как-то можем ощущать. Вот. И как вывод, почему вот счастье бывает то, за которое надо расплачиваться, или то, за которое не нужно платить. Потому что если человек не видит за ощущением счастья вот этого сверхлогичного луча от сверх-я нашего, он цепляется за какие-то проявления внешние, вот, за проявления праны. Вот поэтому все изменяется, и когда уходят вот эти проявления, у человека ничего не остается. А если он видит этот истинный источник, то он не теряет этого ощущения, оно всегда остается с ним, накапливается и рассеивает невидимость.
Замечательно, браво. Еще кто, да? О, видите, вот просыпаемся после выходных, после праздников, сонная одурь уходит, жизнь возвращается. Пожалуйста.
Светлана, вольный слушатель. Ну, я дам более простое определение счастья. Мне кажется, счастье – это когда у тебя есть все, что ты хочешь, а ты при этом по-прежнему свободен. Свободен от каких-то, во-первых, ну, материальных вещей, от результатов своего труда. Ну, это так, самое простое, самое такое грубое проявление. Вот. А свободен от каких-то своих эмоций, от диалога ума, от своего эго. Вот это уже более сложная задача. Но, собственно, вся йога об этом. Так что у нас есть шанс.
А как же поговорка «женское счастье, был бы милый рядом»? Вот как с этим быть? Ну, это провокационный. Замечательно. У кого еще? Да, да, пожалуйста. Передайте, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Ага, микрофончик.
Григорий, самый открытый. Самый международный йога-университет.
Самый открытый.
Значит, определение счастья попытаюсь дать. Значит, еще раз, вот мы энциклопедию там
да,
послушали,
да.
Там что-то не очень хорошее.
Энциклопедия попалась, да.
Субъективное счастье – это субъективное ощущение, которое возникает при удовлетворении очень сильного желания. То есть, чем сильнее желание, тем сильнее счастье при его достижении этого желания. Вот. И, соответственно, вывод, если нет желания...
Так, стоп, а как же понятие «тихое счастье»? Просто себе живу...
Тихое желание было.
Тихо, что называется, да.
Какое счастье, такое же. То есть, какое желание, такое счастье.
Значит, это не полное определение.
Не полное. Продолжаем дальше. Значит, вот счастье – это некий индикатор наличия возможности у достижения, наличия желания и наличия свободы. То есть... Счастье как бы трехкомпонентная такая интересная вещь, которая вот возникает при наличии возможности, желания и наличии свободы. Вот, когда вот все три работают, тогда...
Да, осмыслим, давайте, друзья, значит, наличие желания. Подождите, стоп, не так быстро, мы не успеваем за мыслью. Итак, наличие желания.
Да, желание обязательно.
Наличие возможности.
И наличие свободы.
Да, да.
Вот приведем пример такой. Например, у нас есть возможность, есть, например, желание.
Но нет возможности.
Нет возможности.
Мой отец хотел купить счастье дом, нет. Но не мог. Мой отец мог купить козу, но не хотел. Да, да?
Совершенно верно. Вот
так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Но Григорий, достаточно спорное определение, кстати, как книжечка, что за книжечка?
Это моя книжечка.
А, ваша книжечка. А я думал, вы процитировали какой-то словарь. Нет, да? А, замечательно, творчество, отлично. Да, пожалуйста.
Ольга, группа Чатур, открытый...
Чё-то не слышно ничего.
Исаева Ольга, группа Чатур, открытый...
Давайте по полной, да, нет, международный открытый йога-университет.
Международный потом... открытый, да. Йога-университет. Я хотела добавить к тому, что сказала Настя Бескова. Счастье – это естественное состояние нашего высшего Я, проявленное в мае. Это и есть прана. Прана имеет три грани – сад, чит и ананда. Сад – это проявление энергии, чит – это проявление сознания, а ананда – это... непротиворечивая гармония между сат и чит. То есть, соединяя сознание и энергию, мы испытываем счастье. Испытывая счастье, мы расширяем свою свободу.
Замечательно. Еще одно аксиоматическое, да, подтверждение. Да, пожалуйста. Ага. А, микрофончик, да.
Международный открытый йога-университет Васкаса Айора, очный студент, угу. Группа 4. Ну, я могу сказать, что, например, счастье, ну, по-простому, это делание для меня. Но если сказать так, чтобы объяснить, то, ну, в моем понимании, счастье – это какой-то ключик из связки, где вся связка прибегает, ну, как бы, сейчас, это ключик из одной связки.
Ага, а ключей много.
Да, ключей много. И если рассматривать, что такое счастье по отношению нашего мира, то мне кажется, это какая-то изнаночная сторона, которую в плоскости логики очень сложно объяснить, но невыразимо. Но вы вот на прошлой лекции говорили о том, что, ну, дали вот как, ну, я как бы увидела некий алгоритм, что, нет, не то, что алгоритм, говорили о том, что у нас есть я, есть неведение, и ввиду этого наше «я» считает за себя свои проявления.
Да.
Если относительно этой, ну, аксиоматического положения идти в обратном направлении и учитывать одно большое «но», мы помним, что мы за «я» считаем свое проявление, мы делаем так, как мы умеем, но мы не игнорируем то, что нам говорят. И мы за счастье считаем не сам результат, а дорогу, ведущую к счастью. И получается, что за всем приходящим мы впоследствии как бы ощущаем нечто постоянное, которое весьма сверхлогичное, которое, ну, наверное, приближает нас к пониманию
своего. Хорошо, хорошо. Значит, вот уже появились какие-то друзья более практичные, что называется, алгоритмы по приближению к счастью. То есть, если все, что фактически снаружи к нам приходит и вызывает счастье, это действительно как ключи, которые сами ничего не делают, открывают просто сейф, где лежит это счастье. А этот сейф фактически мы сами, а источник нашего счастья – наше высшее «я», которое как бы вне мира обычного, то... Вот предлагается очень хороший метод, ну или как, прозвучал один из методов, чтобы, испытывая приходящее счастье, как бы вычленять или выбирать из него ту составляющую, которая от этой приходящести не зависит, и стараться сконцентрироваться именно на этом. Ну, то есть это очень мощные такие... йоги карма-йоги, йоги визуализации, вот в арсенале йоги влюбленности, они, видите, мы так постепенно, как говорится, переоткрываем методы из других йог. Но еще кто? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4, очный студент. Вот у меня два замечания. Первое, это цитата из одной книги, там говорилось о том, что счастье в Гуне Тамаса, это в начале...
А что за книжка сразу же?
Рами Блект «10 шагов к счастью».
Ага.
Что счастье в Гуне Тамаса – это вначале нектар, а затем яд. А счастье в Гуне Сатвы – это вначале яд, а затем нектар. Ну, то есть понятно, что счастье в Тамасе…
Ну, на самом деле сомнительное утверждение во второй его части. В первой части – да, В Гуни Тамаса действительно. Сперва стакан водки, а потом, значит, это головная боль на следующий день. А вот в Гуни Сатвы мы мало что можем сказать, потому что там, в принципе, мы уже не оперируем. Мы стараемся подойти к плоскости вне причины и следствия. Там просто нет вот этого механизма. Знаете, утром деньги, вечером стулья, а вечером деньги, утром стулья. То есть, поэтому оставим на совести, что называется, автора это утверждение. Да-да.
Ну, там имелось в виду, что надо потрудиться для достижения счастья.
Но это скорее гуна раджаса. То есть, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Да, хорошо, замечательно, спасибо. А, да-да.
Тут этимологически одно из значений происхождения слова «счастье».
Да, очень интересно. А то Павел нам как-то на одной лекции, значит, что-то там он еще и про сволочей там добавил, я помню. Да-да.
Ну вот на самом деле близко к тому, что говорил Павел, но несколько с другой стороны. То есть счастье как соучастие, ощущение себя частью чего-то.
Соучастие.
Вот, когда мы счастливы, мы, как правило, чувствуем некое расширение частью
Вселенной. Соучастники, да? Мы счастливы, когда соучастники.
Да, может быть, это именно ощущение себя частью Вселенной, частью Абсолюта, когда нет вот этой непреодолимой грани, и мы действительно...
Ну, да, хорошо, тоже интересно. А как же тогда счастье свидетеля? Не только соучастника, но еще свидетеля. То есть не в плане энергии соучаствовать, а в плане, скажем, вот как в йоге влюбленности, когда сама мысль о том, что объект влюбленности просто существует, вот, что такое чудо есть во Вселенной, само приводит нас в крайнее состояние счастья. Но не буду мучить. Я провокатор, друзья. Почему? Потому что вы должны учиться думать сами. Мало ли кто чего сказал. А что вам я здесь говорю? Вы должны все переоткрывать сами. Да, конечно, на это уйдет время. Но учиться надо уже сейчас. Еще кто? Что? По поводу?
А вопрос можно задать?
Можно.
Меня просто просил заочник,
да,
заочно задать вопрос.
Заочно.
Вот сейчас нет, он обязательно посмотрит лекцию.
Да.
Вопрос задает Нефедов Андрей. Это город Сосновый Бор, Ленинградская область. Группа 4. Вопрос такой. Если Абсолют даровал нам абсолютную свободу, свободны ли мы от своего высшего Я, как его грани? И в продолжение свободы, свободны ли мы от своих проявлений Я?
О, какой хорошенький аксиоматический вопросикус, да? То есть не так-то просто на него и ответить, не оперируя вот этими понятиями сверхлогичности и так далее. Конечно, это не тема нашей лекции. Если я сейчас начну это все разбирать, мы сейчас уйдем в такие дебри, из которых мы вряд ли до конца нашей лекции выпутаемся. Вот, поэтому я в первом приближении отсылаю к аксиоматике йоги. А благо у группы 4 она еще предстоит, и все еще придется вам, значит, разбирать там по полочкам. С Викторией, я надеюсь, она вам, ну, как бы, очень жестко, как бы, она требует аксиоматику, все выучите. Вот, но в первом приближении, конечно, друзья, понятие «я», оно ведь всего лишь так же слово. Что такое «я»? И могу ли я не быть собой? Вот вдумайтесь. Есть такие, знаете, предложения-ловушки. Это, еще раз, это когда проекция сверхлогичности падает тенью на плоскость логики. Ну, например, выражение «я лжец». Вот вдумайтесь, это выражение не имеет смысла. Если я говорю «я лжец», то подразумевается, что я лгу. Значит, и само выражение «я лжец» неправильное. Значит, я говорю правду. Понимаете, да? И вот одно за другое выворачивается, и все. И мы останавливаемся. Вот точно так же и в этом утверждении. Могу ли я быть свободен от самого себя? Чтобы ответить на этот вопрос, надо, как говорится, сформулировать, а что же такое есть мое высшее «я»? И приближаясь к его формулировке, мы вдруг понимаем, что единственная формулировка высшего «я» – это то, от чего мы не можем, чем мы не можем не быть. Другой разговор – осознаем ли мы себя? Но еще раз, это очень такие, знаете, такие едва заметные такие бархатные переливы. Переливы мыслей, которые, как правило, так раз незаметно от нас ускальзывают, и мы вообще не понимаем, о чем идет речь. Но вопрос действительно ценный, и значит, в дальнейшем в аксиоматике значит, группа 4 будет его разбирать. Давайте мы все-таки вернемся, мы иначе не успеем. Еще у кого? Да. Микрофончик, друзья, давайте.
Настя Михеева, Международный открытый йога-университет, группа 3, очная студентка. У меня не рассуждение, у меня наблюдение. Два наблюдения по поводу счастья за окружающими меня людьми.
А, очень хорошо.
Очень интересные такие и странные. Первое, что счастье никак не связано с достижением и с желаниями. Я очень часто наблюдаю, что человек испытывает какое-то сильное желание, стремится к нему, но достигая его, почему-то испытывает опустошение.
Нет, но все-таки какой-то момент, долю, ну,
максимально,
секунду.
Максимально, что как бы я проанализировала или радость, или удовлетворение, но назвать это состоянием счастья я не могу. Вот такое вот.
Ну хотя бы как вспышка молнии. А вот на секундочку, пока еще нет других мыслей, кроме одного, наконец-то, да? Уже в следующую долю секунды уже, да, действительно, я согласен, оно как-то... Ну,
это первое. А второе, тоже очень интересное наблюдение, что если человек нашел свой путь в жизни и идет по этому пути, то даже независимо от желаний, от достижений, там, от каких-то успехов, он постоянно находится в каком-то таком не очень явном, не очень заметном, но на каком-то заднем фоне постоянном ощущением счастья. Вот это я тоже заметила, если человек как бы четко нашел свое предназначение, не знаю, там работает на любимой работе, живет в любимой семье, вокруг него какое-то вот состояние счастья разлито, и оно не зависит от желаний и достижений.
Ага, вот такое наблюдение, что иногда, что когда нам кажется, что в чем-то счастье, и мы стремимся и получаем его, то это счастье вспыхивает быстренько и угасает мгновенно. А иногда, когда... Мы не стремимся якобы к счастью, а просто, знаете, идем путем своей дхармы или выполняем, вот тот алгоритм, о котором мы говорили, занимаемся любимым делом, востребованы, здоровы, счастливы, веселы и в конце концов растворяемся в радуге, вот, то само следование этим путем даже без стремления к счастью иногда приводит нас к тому, что счастье возникает. То есть вот от этой... Знаете, был фильм хороший, там Леонов снимался, назывался он «33». Это как у дядечки было во рту 33 зуба. И его начали, значит, исследовать там на предмет, может он там марсианин какой-нибудь. И в этом фильме ему задали вопрос: «Скажите, а что такое счастье?» И, значит, Леонов, ну, не помню, там, главный герой, кого он играл, он сказал: счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером хочется домой. И вот на самом деле, вот такой, знаете, фразой косвенной выражено понятие дхарма или путь жизни. То есть, когда мы делаем то, ради чего мы, собственно, как говорится, пришли в эту вселенную, то даже не ставя перед собой цель там, достичь какого-то там запредельного счастья, мы, как ни странно, его начинаем испытывать. Собственно говоря, даже понятие дхарма, друзья, дхарма, в одном из вольных переводов означает путь, ну, как бы уберегающий от несчастья и путь, как бы дающий счастье. То есть выходит, что надо просто делать свое дело, делать честно, кажется, жить полной жизнью, стремиться к высшему духовному, и все остальное, как то понятие счастья, оно вдруг естественным фоном будет приходить, даже если мы его, в общем-то, не особо даже к нему и стремились. Вот. Замечательно, еще кто чего хочет, это... Да, пожалуйста, сейчас, секунду.
Елена, вольный слушатель, тоже наблюдение хотела.
Да, давайте.
Замечала, что когда состояние счастья, радости, то
мы вот всецело им поглощены, мы не можем как бы себя со стороны посмотреть в этот момент, в отличие от каких-то негативных эмоций, вот как гнев, особенно это, печаль, их можно посмотреть не со стороны, вот, отойти от этих эмоций, и возникает ощущение, что это чужеродные эмоции. И вот я сделала такой вывод, что поэтому счастье — это наше естественное состояние, а все остальное — это...
Ну, что я хочу сказать, вы уже дакиня, если можете в состоянии гнева смотреть на себя со стороны, это полшага, полшага для того, чтобы летать по воздуху, друзья. Нет, на полном серьезе, если в состоянии гнева вы понимаете, что какая-то ваша часть гневается, а какая-то часть наблюдает за тем, как она гневается, то есть вы еще не потеряны для общества. Вот. В чем опасность гнева? Что в состоянии так как раз обычно гнева мы не можем на собой наблюдать со стороны. Мы просто в этом всем живем. Замечательное замечание. Да. Еще кто? Да. Да, пожалуйста.
Григорий, Юга университет. И вот еще хотелось бы добавить, что...
Добавить к чему?
К предыдущим мнениям, по всем. Что счастье является как бы своеобразный индикатор гармонии с внешним миром и с внутренним миром. Вот. То есть, а в свою очередь, кстати, улыбка, вот о чем вы говорили, она как раз является индикатором счастья. То есть,
а мы... саркастическая улыбка?
Вот. То есть мы смотрим, когда на естественную, на нормальную улыбку, а саркастическая не является таковой, то мы как раз можем сразу сказать абсолютно уверенно, что у этого человека нет гармонии либо с внешним миром, либо с внутренним миром, либо с тем и с другим.
Ну, вот знаете, Григорий, я вот смотрю сейчас на наших политиков, вот они у меня ничего не вызывают, кроме улыбки, а иногда просто такого смеха, знаете, такого гомерического даже.
Саркастический смех, он это другая категория. Я имею в виду искреннее улыбка блаженства, которое является индикатором счастья, но настоящая вот улыбка. Вот, а все вот эти, так сказать, типа Comedy Club, это, конечно,
другая. Хорошо, замечательно. Еще, друзья, все высказались на этот счет? Счастье и свобода, друзья, такие понятия, очень сложные. Все высказались, да? Ну, давайте тогда, значит, это, знаете, вечер такой устроим, собрание общее, постановим, да? То есть, к какому выводу мы пришли вот из этих всех рассуждений? Мы пришли, во-первых, к выводу о том, что понятие счастья и понятие свобода, строго говоря, разные понятия. Что понятие свобода более фундаментально, более глубокое и более, ну, как бы основополагающее, чем понятие счастья. Да, действительно, в понятие свободы входит любое состояние. Как состояние счастья, так и нейтральное состояние, но вы точно так же в состоянии свободы можете волеизъявить быть в несчастье. И вот тут, вот, как говорится, продолжение этой темы. Собственно говоря, друзья, в йоге есть так называемые быстрые методы йоги. Это такой комплекс практик, техник, не знаю как их, учений, которые работают на не совсем понятных для нас принципах. Так вот, эти все быстрые методы как раз и начинаются с того, что человек принимает на себя так называемый третий принцип йоги. По-другому он еще называется иногда обет отказа от страданий. Ну и также помощь всем другим живым существам преодолевать страдания. И идея заключается в следующем, что вот с этой фундаментальной плоскости свободы на самом деле состояние счастья или состояние несчастья или состояние серых будней никаких, это все наносное, и это все подчиняется. Подчиняется вот этому более фундаментальному принципу счастья, этому, свободы. То есть, был такой персонаж литературы, значит, 19 века, Его звали Козьма Прутков. У Козьма Прутков был знаменит множеством афоризмов. Если вам попадется книжка афоризмов, значит, ознакомьтесь. Моя правда, да? Вот. Слушайте, а ничего там? Слушайте, они как-то это счищают его это как агрессивно когда-нибудь. Счищают, да. Неспокойно они его счищают. Лишь бы сами там потом падать не начали за этим снегом. Да, так вот, множество афоризмов у Козьмы Прудкова, например, такие, что бросая камень в воду, наблюдай за кругами, образуемыми он им, ибо в противном случае такое занятие будет пустой забавой. Достаточно замысловатые такие у него афоризмы. Вот. Но одно из них очень простое такое и совсем не замысловатое. Звучит оно следующим образом. Хочешь быть счастливым – будь им. И, по сути дела, это третий принцип йоги. То есть, с позиции свободы вы можете выстроить какое угодно свое проявление. Точнее, вы можете свои проявления заставить формировать вашу вселенную, ваш внутренний мир, ваш внешний мир. Какое угодно. Понятие свободы более фундаментально. И если когда-нибудь вам захочется выстроить мир без понятия несчастья, а с понятием счастья, вы его можете легко и просто выстроить. Точнее, не легко и не просто, а иногда долго и мучительно, ну в том плане, что отказываться от своих заблуждений всегда мучительно. Вот. Но в том плане, что принципиального запрета, знаете, такого какого-то фундаментального закона природы, который бы сказал, нет, этого не может быть в принципе, его нет. Понятие свободы слишком уж фантастично. Поэтому вот вы сейчас живете, каждый в своем мире. Все пришли на эту лекцию. Ну, безусловно, вы сегодня где-то проснулись, там, чем-то занимались весь день, надеюсь, полезным. Вот, перед этим была неделя праздников, тоже, надеюсь, зря не теряли. Но у вас есть какой-то мир, ваш мир. И статистика показывает, что мир ваш, он, ну, как бы не всегда в розовые тона выкрашен. Иногда есть и моменты несчастья и страдания. И, конечно же, рано или поздно любой человек задается вопросом, а почему это именно в моей жизни? Почему именно я не стал там богатым, счастливым, единственным отпрыском, значит, этого олигарха? Вот, да? Или еще что-нибудь. Ну, у каждого по-разному такие претензии к жизни. Так вот, получается очень интересная вещь, что все, что вы имеете, вы сделали сами. Вы воспользовались своим. Да что же он там, а? Думаю, уже они сами уже начали падать потихоньку. Вот. Так вот, в вас заложен потенциал свободы, который позволяет перекраивать ваш внутренний мир, вашу внешнюю вселенную так, как вам заблагорассудится. И тот факт, что в вашей жизни есть что-то мрачное, темное, значит, что вам не нравится, это, по сути дела, отголосок ваших предыдущих устремлений. Либо вы волеизъявляли наличие таких законов, которые, как следствие, приводили и несчастье к вам. Ну, например, себе-то я, конечно, не желаю несчастья, но вот хочу, чтобы вот мой враг, вот, чтобы ему было похуже и побольнее. Но тем самым вы как бы устанавливаете законы в общей с вами, с вашим врагом Вселенной. Тот факт, что у вас есть во Вселенной враг, ну, говорит о том, что у вас есть точки пересечения вашей внутренней Вселенной и внутренней Вселенной вашего врага. Потому что если бы не было пересечений, вы о нем бы даже бы не узнали. Ну, а если же вы желаете ему несчастья, то по большому счету вы устанавливаете правила в своей внутренней вселенной вот такого плана, что в принципе возможно несчастье, пусть даже для абстрактного врага. Но, собственно говоря, устанавливая какой-то закон, он начинает, как обоюдоострый меч, действовать сразу во всех направлениях. И для вас, и для вашего врага. То есть то, что вы желаете своему врагу, вы рано или поздно ощутите на своей шкуре. Может быть, не в этой жизни, может быть, потом. Вот. И, собственно, так вот и сформировался тот мир, в котором вы сейчас живете. Нравится он вам, вы свободны его продолжать столько, сколько вот захотите. Вы свободны. Нет никакого дяди, который бы сказал, нет, все, хватит ему страдать. Нет, никто в вашу свободу не лезет, никто за вас решать не будет. То есть Вселенная как бы в этом смысле ждет от вас, чтобы вы осознали принцип Козьмы Прудкова. И это вот самый первый шаг на пути того, чтобы осознать свою свободу. Да, я воспользовался своей свободой перед этим по неведению, как-то нерационально. И в результате сейчас живу в том мире, который мне, допустим, не нравится. Но я точно так же свободен его сделать совсем другим. Я свободен, понятие свободы очень большое. Вот, а теперь же с точки зрения... Вот такой более детальной аксиоматики, мне очень понравилось, что вы притягиваете тяжелую артиллерию аксиоматики в рассмотрение вот таких вопросов. Почему? Потому что аксиоматика — это как математика в науке. Можно долго говорить бессвязно, там, скажем, про полет ракеты. Ну, она такая большая, и вот, да, и вот там она бух, да, понимаете, да? А где же, как же, куда бух? Ну, далеко упало. Ну, как далеко? На вот настолько, да. Знаете, как у этих, у примитивных племен, у них там один, два, много. Все, вот есть один, есть два, есть много. Вот, это получается разговор ни о чем. Это получается разговор, который можно интерпретировать и так вывернуть, и эдак вывернуть. И каждый поймет по-своему. Вот. Аксиоматика, конечно же, резко сужает возможность ошибки и неправильной интерпретации. И поэтому, конечно же, хорошо, когда мы в рассмотрение самых обычных жизненных ситуаций вот эту как бы математику йоги, аксиоматику вводим. Меньше вероятность ошибиться. И давайте мы с вами вот проанализируем действительно понятие свободы и счастья с точки зрения йога-сутры Патанджали. Был такой дядечка древний, Патанджали. Значит, знаменит он тем, что написал он такой трактат. Точнее, мы не знаем, сколько он написал вообще трактатов. Просто один до нас дошел и пользуется достаточно большим уважением. Называется он «Йога Сутры Патанджали». Очень лаконичный трактатец, буквально несколько страничек он занимает. Совершенно непонятный. Абсолютно непонятный. То есть, если вы не в теме, вообще даже не поймете, о чем этот трактат. И в частности, там есть такое очень интересное положение, достижение высшей стадии в йоге, или последней в ступени в йоге. У Патанджали разбил всю йогу на 8 ступеней. И последняя ступень, восьмая, у него называлась самадхи. Это то, к чему ведет, вообще говоря, все. Все предыдущие ступени, включая физические упражнения, там хатха-йоги, дыхательные упражнения и так далее и тому подобное. И в объяснении, как все-таки достигается это состояние самадхи, ну а с другими словами, состояние высшей свободы, то есть можно ставить смело знак равенства между понятием самадхи и понятием свободы. Значит, у него там дается такое очень непонятное выражение. Это наступает, когда разъединяется самость и сатва. Под самостью подразумевается высшее я, атма, другими словами, или то, чем мы являемся. Вот сегодня прозвучал вопрос, да, а можем ли мы в состоянии свободы волеизъявить не быть самим собой. То есть очень сложный для рассмотрения вопрос. Да, так вот, и теперь своими словами. У нас есть наше высшее Я, это фактически мы и есть сами. И в этой вселенной мы проявляемся с помощью того, что называется прана. Знаете, прана, она, вот чтобы запомнить, что такое прана. Прана, она везде проникает. Понимаете, да? Вот. Так вот, мы из своих высочайших запредельных высот нашего высшего Я кидаем некую ниточку проявлений, которая проникает в наш мир, наш вот мир, нашу вселенную материальную, да, и начинает как-то здесь что-то делать. И фактически, вот человек, он руками, ногами машет, да, ведь на самом деле это действие вот этой ниточки праны, которая оживляет тело. Тело ведь на самом деле, как говорится, из праха вышло в прах и уйдет. Но ведь что-то оживляет его, какие-то потоки энергии. Ну, я покушал хорошо, могу лучше ножками и ручками дрыгать. Покушал плохо, не могу. Но есть еще более тонкие потоки, которые управляют этими грубыми потоками. Есть еще более тонкие потоки, которые управляют, ну, как бы вот этими тонкими потоками. То есть, как бы прана – это наитончайшая такая ниточка. Собственно, почему ее и не могут никак не зафиксировать, не определить, слишком уж она тонкая в этом смысле, которая всем управляет. И вот получается, что субъективно, когда прана проявляется в нашем мире, или когда высшее Я в состоянии свободы проявляется в нашем мире, обусловленном материальном мире, мы испытываем состояние ананды, счастья. Счастье бытия. Оно ни от чего не зависит. Оно естественное проявление того, что вот ниточка праны проникла. Все. Вот этого достаточно для того, чтобы быть счастливым. Достаточно вашей собственной праны для того, чтобы быть счастливым. Но ведь это всего лишь уровень праны, проявления. Это всего лишь уровень наших тел, наших структур. А наше высшее Я, источник этой праны, в состоянии свободы выше, чем понятие праны, и, соответственно, чем понятие счастья. То есть оно выше, чем наше Я находится в состоянии выше, чем понятие счастья. Но вот чтобы хоть как-то интуитивно представить себе, в каком же оно там находится состоянии, можно так, знаете, экстраполировать. Вот представь, что ты счастливый человек, а теперь свое счастье еще умножь на 1000. А потом еще на 1000, на 1000, так гипотетически, знаете, в голове такой мультипликатор, вот он умножает, умножает, умножает. И вот сколько вы не умножали бы, высшее состояние свободы нашего высшего Я несоизмеримо превосходит все это. Поэтому получается, что с одной стороны, ниточкой счастья мы можем воспользоваться, чтобы прийти к своему высшему Я, находящемуся в состоянии свободы. Но это только лишь в одном случае. Если мы поймем, откуда источник счастья. И тут нас ждет череда препятствий на пути. Ну, первое. Мы себя, во-первых, считаем телом. Телу хорошо, мне хорошо. Я поел, вот дикие там, собака дикая поела, счастливая вообще, глаза светятся, радуются, хвостом виляет. Не поела, нет, уже нет счастья. Да? А мы с вами более или менее сытые. Уже нет, нас так просто не это самое, не пронять. Нам мало сходить в ресторан и покушать, да? Мы можем и в ресторане печалиться над своей судьбой, испытывать несчастье. Нам подавай чего-нибудь утонченного. Вот если меня на работе повысят, да? Вот если я Нобелевскую премию получу, вот если. Возникает вот если, да? Чего-то такого более неутонченного. Но опять же, вот здесь прозвучали мнения, что и это на самом деле не панацея. Как правило, возникает желание, слово «если», потом долгий и трудный путь к его осуществлению, потом осуществление этого желания, потом миг какой-то, пока еще в голове, вот это, знаете, поросячье безмыслие от неожиданности, что все оно свершилось, да, мы какую-то долю секунды испытываем нечто похожее на вот это счастье, да, но потом вслед за этим мы как бы к этому привыкаем. Нам уже что-то другое хочется, да, вот, то есть за каким-то одним желанием, осуществлением уже начинают маячить на горизонте другие желания и другие осуществления. Вот, и получается, что мы начинаем уходить, мы начинаем вот эти, за эти призрачные хвататься эти вехи. Каждая из этих вех – это как ключик, который открывает немножко счастья, заложенного в нас. Но оно быстро тратится. Открыл, воспользовался, все, исчезло. Опять надо за новым ключом бегать. И человек по своей глупости начинает отождествлять свое счастье с ключами, с помощью которых можно это счастье внутри себя добыть. Собственно говоря, по этой причине есть наркомания, алкоголизм, все дурные привычки, да, все на свете. Мы считаем себя не тем, чем являемся, в общем, мы не разбираемся в своем устройстве. Ну да ладно, с помощью йоги рано или поздно вы это преодолеете и выйдете на самый сверхтончайший уровень, где сможете находиться, знаете, в состоянии проявление своей праны в незатронутом виде. Вот просто состояние чистого, вот как бы мы сказали, счастья, незатронутого. А случается это только лишь, если человек находится в так называемой гуне сатвы. Это когда в собственной форме проявляется прана, а суть праны – сат-чит-ананда. То есть мы испытываем прилив сознания, прилив энергии, прилив ананды, радости, счастья вот от того, что все, вот, все так, как оно должно быть. Это очень высокое состояние, друзья, чрезвычайно высокое в йоге, до которого нам идти и идти. Но это, друзья, еще не последняя ступенька в йоге. Последняя ступенька, когда вы распознаете, что есть разница между бытием в этом состоянии сатвы, то есть когда вы в полнейшем счастье, о котором мы с вами даже понять не можем, но все-таки поймете, что вот это состояние счастья, о котором мы среднестатистические с вами люди даже и помыслить не можем, все-таки более низшее по сравнению со следующей ступенью, это следующая ступень свобода. Понимаете, какая вот фишка получается, вещь интересная. И вот сделать этот последний шаг, рывок от состояния счастья в состояние свободы, это как раз и есть конечная цель йоги. А обретение состояния ничем не обусловленного счастья, это всего лишь промежуточная, друзья, ступень. Вот так вот получается. Поэтому надо ли стремиться к счастью? Да, надо, если мы грамотно стремимся к этому счастью. Это нас и так ждет. Но если мы будем неграмотно стремиться к нашему счастью, мы будем от него только лишь удаляться. И более того, мы будем впрягаться в этот бег по кругу. Когда вы исполняя одно желание, возникает другое, другое, третье, и все больше и больше. А счастья нет. Вот, поэтому вот этот очень такой тонкий момент, как выстроить цепочку обретения своих счастий, их много, счастий, я не знаю, как сказать, счастиев, кто у нас лингвист, кто?
В русском языке нет множественного.
Ну вот видите, в русском языке нет множественного числа счастья, да, то
есть
одно, да, вот. Ну, я имею в виду, каким образом жить так, чтобы вы становились все счастливее и счастливее, но только лишь чтобы за каждую, как говорится, глоток счастья потом не приходила расплата. Да, и по сути дела, это и есть йога. То есть йога – это приближение к свободе грамотным образом, выстраивая систему кнута и пряника, стимулов. стимулов в обретении счастья. Грамотно в своей жизни выстроите систему стимулов достижения, вот даже, может быть, относительного вашего счастья. Будете идти по тропинке дхармы, и рано или поздно, значит, если все будет замечательно, достигнете состояния свободы. Неправильно выстроите, будете с остервенением драться за каждую очередную порцию счастья, а получив ее, будете понимать, что что-то от вас ускользнуло, и что что-то еще, чего-то, вот, чего-то не хватает. Да? И более того, станете рабами своих желаний, рабами вот этого стремления, вот этого к неправильно осознанному достижению счастья, и свободы вы не получите. Да? То есть вот таким образом. Друзья, вопросы. Да, вопросы. Ну, понятно или непонятно? Давайте мы сейчас обсудим. То есть, друзья, не в деньгах счастье, а в их количестве.
Международный открытый йога-университет, Юля, группа 3. Очный студент. Я хочу немного как бы обсудить само словосочетание, что нам нужно стремиться к счастью. Как мне кажется, что мы интуитивно по умолчанию стремимся к счастью, но насколько мы делаем это в правильном направлении, потому что у каждого свое понятие счастья может быть. У Гитлера тоже было, наверное, свое понятие счастья, если он при таком количестве праны развернул такие ужасные события. Наверное, он тоже в своем невежественном понимании стремился к счастью. То есть, как мне кажется, мы должны стремиться к поиску дхармы, к избавлению от неведения, чтобы прийти к адекватному истинному счастью, а не то, чем может казаться мнимое счастье.
Замечательнейшее замечание, да. Да, еще кто что хочет добавить? Да, пожалуйста.
Открытый международный йога-университет, Лариса, группа 4. Вот сейчас прозвучала фраза о том, что у счастья нет множественного числа. Но у понятия несчастья есть множественное число. Вот с чем это может быть связано, на ваш взгляд? То есть же выражение, на человека свалилось столько несчастий.
Вы меня, вы меня провоцируете сейчас, знаете, уйти в такое задумчивое философствование на предмет того, что в йоге все сливается, что вот это единение, да, что откажись от двойственности или множественности, увидь что-то единое. Ну, вероятно, так оно и есть. Вероятно, так оно и есть, что когда мы за единым видим множественное, мы входим в заблуждение и начинаем уже блуждать не в ту сторону, в которую надо идти. Вероятно, вот это на самом деле, друзья, хорошая тема мантра-йоги. У нас был с вами семинар по ведам, да, фактически, что такое веды. Веды буквально нашпигованы вот такими понятийными моментами. Почему ведийский язык все там с придыханием изучают, считая это как величайшие духовные практики? Потому что даже анализом лингвистическим слов, их происхождения, их взаимоотношений, ой, как все на свои места становится. Ну, к счастью, вот опять же, русский язык, он очень близок вот к той части, значит, индоевропейских языков, очень близок вот этим праязыкам, этим всем барейским, настратическим, и имеет чрезвычайно много пересечений с древним ведическим языком, ну и как следствие санскритом. Вот, поэтому кто нам с вами мешает действительно анализировать происхождение слов, таких как счастье или несчастье? Очень интересно анализировать, когда те или иные слова наделяются, скажем, мужским, женским или средним родом. Вот, к сожалению, наши друзья англичане с их современной формой языка, они лишены этого счастья, как вы знаете. У них там буквально несколько слов, которые вот априори имеют явно выраженный пол. Я не помню, там, по-моему, корабли у них это она, еще что-то, то есть вот по умолчанию. А все остальное у них как бы в безличностном таком свете. Скажем, в русском языке явно выражены окраски, окраски энергии, окраски сознания. То есть он или она или оно. Точно так же единственность или множественность. Я не знаю, вот в английском понятие счастья, наверное, тоже нет, не суммируется, не множественное. абстрактным, да. Так, друзья, еще кто что хочет, чем поделиться? Все понятно или ничего не понятно? Все ясно или ничего не ясно? Так, пока все размышляют, давайте мы на адреналин кнопочку, и кто-нибудь напомнит нам йоговский алгоритм принятия решения.
Мария Сборщикова.
Мария здесь? Мария, напомните нам алгоритм принятия решения.
Значит, Сборщикова Мария, очная студентка, 4-я группа.
А очный студент чего?
Открытого Георгиевского университета.
А у нас люди вот не только лишь из России, у нас еще там их из, там, бог знает какого количества стран.
Город Москва.
Не, Москва здесь ни при чем.
Международный российский йога-университет.
Российский тоже, он нельзя сказать, что он российский, он с таким же успехом и украинский, и турецкий, и киприотский, и американский, и какой угодно. Да. Нет, я для чего, чтобы, не для того, чтобы как-то это, а чтобы у вас это была на такая некая шапка. Некая шапка, которая, если вас вдруг кто-то что-то внезапно спросит, у вас была пауза. Пока вы эту шапку проговариваете, вы будете думать ответ.
Значит, сначала мы вспоминаем, что мы свободны. Потом мы вспоминаем первый принцип йоги.
Не, что-то мы забыли уже сразу же.
А потом мы вспоминаем долг.
Что же вы все долг забываете, друзья? Вот я...
Потом мы вспоминаем первый принцип йоги. Потом мы вспоминаем второй принцип йоги. Дальше мы вспоминаем опять, что мы свободны. Если мы опять не смогли прийти к какому-то решению, то мы выносим это на обсуждение с людьми. Если мы опять не смогли принять решение, тогда мы спрашиваем у какого-то компетентного человека в данном вопросе.
Так, ну, несколько все сумбурно и сбивчиво. Кто на одном дыхании произнесет? Друзья, не пугайте меня. Да, пожалуйста.
Елена Валентиновна. Сначала мы вспоминаем, что мы свободны. Затем мы вспоминаем, что у нас есть долг. Затем мы проверяем по первому, по второму принципу йоги и по третьему, если мы его приняли для себя. Затем мы спрашиваем мнение какого-то компетентного источника, учителя, если у нас есть такая возможность, или просто компетентного источника в этой области. Затем мы спрашиваем мнение большого количества народа, толпы. И в конце опять вспоминаем, что мы свободны.
Ну и как же поступаем-то? Как поступаем? Как пожелаем. Да, друзья, да, как решим, да. Хорошо, давайте еще на кнопочку нажмем, кто-нибудь себя похвалит.
Сергей Чикунов.
Сергей, здесь? Сереж, надо похвалить бы себя, а то сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Международный открытый йога-университет, Сергей Чиканов, группа 3, очный студент. Я молодец. Недавно я начал разбираться в устройстве сайтов, как бы создания их и редактирования. Угу. Вот. Ну и молодец.
Ну и просто молодец, беспричинно, браво. Так, друзья, хорошо. У кого еще какие вопросы, замечания, пожелания, прежде чем мы пойдем дальше? Да. Да, это как его? Машинку.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4, очный студент.
Вот если можно, вопрос не по теме, но который давно мучает.
Хорошо.
Вот вы всегда обращаете внимание на то, что у нас йога в университете не учителя, а преподаватели.
Да.
В связи с этим хотелось бы спросить, а у вас были учителя или преподаватели?
А у меня кого только не было. И учителя, и преподаватели, и инструктора были. То есть каждый, что называется, каждой твари по паре, понимаете, да? Но вы должны понимать, что понятие учитель — это слишком высокое, и оно очень, знаете, как бы личностное. То есть тот, кто для меня учитель с большой буквы, может для соседа справа и соседа слева быть совершенно не учителем, а заурядным преподавателем или даже, как злые языки, знаете, утверждают, инструктором йоги, да? Это помните, какой-то, опять же, фильм был, что вы вовсе не выдающийся, а просто знаменитый, не помню, ну, неважно. Да, поэтому... Конечно же, друзья, учителей очень тяжело найти. Учитель — это, знаете, как зеркало твоего собственного я. Это как ты, как если бы кто-то за тебя помогал тебе же самому лучше понять самого себя. И вот если это устанавливается связь, вот тогда да, это учитель. А вот критерий, что там, допустим, вокруг него тысячи там поклонников отбивают, или он там в этих индийских одеждах ходит, это может и быть, а может и не быть, допустим, подтверждением для других людей. Это такая, знаете, очень интимная сторона йоговской любой практики. Вот, вот таким образом. Что же касается нас в открытом йога-университете, ну вы понимаете, да, что если бы даже здесь был учитель на учителе и учителям бы погонял, то вот так нагло, с вызовом объявить, что мы тут пупы земли, да, что все упали, значит, сделали ку три раза, то это по меньшей мере, знаете как, это отпугнет вменяемых, даже если этого было. А так как у нас действительно такого нет, мы скромные преподаватели, у каждого свои недостатки. Знаете, это можно сказать, когда-то этого Карла Маркса спросили, он, на что он ответил, ничто человеческое мне не чуждо. Вот всем преподавателям у нас ничто человеческое не чуждо. Вот. Вот. А замахиваться на большее, ну, еще раз, это, во-первых, не будет соответствовать действительности, во-вторых, нескромно, а в-третьих, антипиар. Ну, понимаете, да, ну как вот отнесутся нормальные, вменяемые люди? Помните, как это у Остапа Бендера было на афише? Жрец приехал, любимец Рабиндраната Тагора там и прочее, прочее. Для какой-то публики это, конечно, пойдет на ура. Я вижу этих бабушек, которые бегут, покупают эти всякие электронные какие-то там чудо-лечители, какие-то там пилюли, какие-то... На этом целый бизнес держится, большой и устойчивый, да? Но это несчастные люди, ну как, ну что над убогими, прошу прощения, смеяться. Вот. Ответил я на вопрос, да, пожалуйста. Да.
Значит, вот добавить к определению, значит, вот, чтоб, вот вы, Вадим, значит, упомянули сад Читтананда.
Да, то было, есть, так, было такое.
Вот эта радость Ананды, ага. Она же и есть почти счастье, она как бы свойственна, получается, нашей природе. Вот, но поскольку мы действительно в силу невидения это постоянно не осознаем, то есть мы находимся в погоне вот за целями, а цель осуществляется, как правило, там раз в год или раз в 10 лет, ну такая крупная цель. Получается, когда мы ее достигаем, мы вот кратковременно находимся в состоянии счастья, там 3 секунды, а дальше опять впадаем в несчастье, и следующие 5-10 лет до достижения новой цели опять находимся в состоянии хронического несчастья. Вот. Так вот, чтобы действительно решить эту проблему, действительно надо постоянно осознавать, что счастье свойственно просто нашей природе. То есть она является анандой.
Я прошу прощения, вы мне напомнили не совсем приличный анекдот о том, что когда один молодой человек говорит, что я люблю Новый год больше, чем секс. Почему? Он чаще бывает. Вот. Давайте, друзья, чтобы мы не настраивали себя на то, что у нас счастье бывает раз, там, не знаю. Давайте мы выстраивать действительно такие реалистичные, ну, как бы, понимаете, вот, ну, как бы вот любую, вот смотрите, вот у нас, допустим, какое-то достижение. Мы думаем, вот если я достигну этого, то я буду счастливым. Но кто мешает вам разбить это все на этапы, на некие вехи? То есть... Вы, допустим, мечтаете быть богатым человеком. Вот сидите вы и думаете, как бы разбогатеть, как бы разбогатеть. Ну, сядьте вы и напишите план действия. Там, номер один. Там, получить хорошее образование. И начните вот идти этим путем. Получили там образование, да? Поставили галочку, выделили сами для себя счастье. Почему? Потому что вы осознаете, что вы приблизились. Чтобы это не был самообман, понимаете? К сожалению, вот здесь обратная сторона, когда мы начинаем, как вот лисица действительно и виноград, иногда то ли ругать то, чего мы не можем достичь, либо обратная ситуация, когда мы начинаем превозносить, как в том анекдоте, помните, когда маленький мальчик пришел к папе и сказал, что он 5 копеек сэкономил, а папа спросил, каким же образом, а мальчик сказал, а я за автобусом бежал, ну, мог бы купить билет за 5 копеек, а я не стал покупать, я бежал за автобусом. Папа дал ему подзатыльник и сказал, дурак, надо было за такси бежать, сэкономил бы рубль, понимаете? То есть вот можно вот таким образом идти вот в этом самом, в само как бы самоувещевании. Вот. Но это немножко, знаете, когда наши стремления, мысли отрываются от... Ну, как бы сознание от энергии, наше видение, наше представление, наша визуализация от каких-то там воздействий на наши органы чувств посредством там материи. Да? И вот здесь желательно разбивать это на какие-то вполне нормальные такие ступени. И вот мы достигли, и счастье само собой придет, потому что мы знаем, мы не обманываем сами себя. Оно так и есть. Вот. Тогда каждый ваш, знаете, вот... Каждый день, вот вы идете на работу, да, или вот вы идете на учебу, и вы понимаете, да, вот тяжело, но я вот сегодня этот день прожил, вот как бы галочку поставил, и я вижу, что этот день я мог бы там в инсинуациях там находиться, там в праздном безделии, а я иду своим путем, пусть этот маленький шаг, но все-таки в нужном мне направлении хоть что-то реальное я сделал сегодня. И вот... Как ни странно, эта такая установка к жизни приводит к тому, что мы начинаем ощущать, осознавать, как внутренние эти ключики работают.
То есть разбиваем цель на много мелких шагов.
Ну, если да, если мы замахнулись на большую цель, в конце концов, Патанджали тоже разбил цель в йоге самадхи как минимум на 8 ступеней. То есть потихонечку, полигонечку, не так, чтобы все сразу. Вот, вот такая логика. Еще, друзья. Так, ага, у нас уже и время подошло к концу. Друзья, значит, следующие наши размышления будут в продолжении сегодняшней темы. Это свобода и третий принцип йоги. Третий принцип йоги, да. А чтобы подойти к третьему принципу йоги, мы с вами порассуждаем насчет свободы и первый, и второй принцип йоги. То есть, как бы, еще раз освежим. Друзья, все на сегодня. Ура, ура, ура.